Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Послание апостола Павла к римлянам, будем читать с 5 главы, с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. На Голгофу веди меня снова». Как и прежде, в начале каждого месяца мы с особым трепетом произносим эти слова, чтобы вновь и вновь приблизиться к Голгофе, к месту казни осужденных, среди которых Иисус Христос. Мы желаем приблизиться для того, чтобы не только увидеть страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, но чтобы сердцем понять и оценить все то, что Он делал ради нашего спасения. Мы идем на Голгофу сегодня, чтобы услышать Его слово «совершилось», в котором выражается надежда на спасение и вечную жизнь для всех нас. Мы идем на Голгофу, чтобы проверить свое сердце. Не сердце соседа, не сердце брата или сестры, а именно свое сердце, чтобы быть достойным участником вечери Господней не в осуждение себе, но во спасение. И хочется пожелать всем нам, чтобы эти слова были в фокусе нашего внимания на протяжении всей передачи нашего эфирного времени. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, и будьте благословенны.
То, что с тобой случилось, — катастрофа. Об этом не расскажешь никому. Я поведу тебя сегодня на Голгофу. За плечи крепко обниму. Пойдем со мной вместе шагом скорым, Иерусалим оставив позади. Не отставай, нам нужно вверх на гору за шумною толпой идти. Вокруг нас люди, голоса и лица. Вот плачут женщины, вот слышен смех, а вот один, что под крестом склонился, идет на казнь, идет на смерть. Ты постарайся не смотреть, не слушать, что говорит и делает толпа. В лицо одно всмотри сейчас получше, в того, кто под крестом упал. Мы поравнялись с ним, он близко, рядом. Как слиплись пряди на его челе, мы встретились с его печальным взглядом, и кровь мы видим на земле. Смотри, его ударом вновь подняли, заставили идти, и он идет. Смотри, мой друг, как жертву люди гнали, и твое сердце пусть замрет. Смотри на этот лик от боли белый, на руки, что легли на этот крест. Смотри, как распинают это тело. Смотри, как был наказан грех. Смотри, глазам твоим пусть будет больно. Такого ты не видел никогда. Тяжелый крест вкопали в землю люди, исполнив приговор суда. И этот, осужденный на распятие, оплеванный, униженный толпой, принес тебе спасение благодатью. Смотри на крест, смотри, друг мой. То, что с тобой случилось, — катастрофа. И чем могу утешить я тебя? Здесь, на земле еврейской, на Голгофе, Иисус все принял на себя. Твои проблемы, горести, изъяны, души, неутихающая боль — все на кресте сокрыта в этих ранах, и в этом Божья любовь. Всмотрись в распятого получше, запомни навсегда лицо Христа, и все, чем ты изранен и ему измучен, оставь у этого креста. Никто тебе на свете не поможет, никто не даст душе твоей покой. Никто. Но этот распятый Сын Божий готов все разделить с тобой. Открой пред Иисусом сердце настежь, и Он тебя простит. Он все поймет. И после столь ужасного ненастья ты обретешь покой и мир и счастье. И в твою душу тишина войдет. Аминь.
Голгофа — это место дорогое для всех народов и для всех племен, всех страждущих и жаждущих покоя. Взор сердца на Голгофу устремлен. Голгофе льнет душа, как лань к потоку, и жаждой силу веры получить, чтоб воедино слиться с вечным Богом. Голгофе нас ведут Христа следы. В слезах идем мы с верой на Голгофу, когда тоска сжимает боль на грудь, чтобы Христа святой, омывшись кровью, усталою душою отдохнуть. Голгофа — это место утешенья. У ног пронзенных Господа Христа, кто ищет для души своей спасенье, Голгофа открывает небеса. Голгофа — это жертвенник священный, где в муках Агнец Божий умирал, и радость от грехов освобожденье, и вечную нам жизнь Он даровал. В слезах идем мы с верой на Голгофу, когда тоска сжимает боль на грудь, чтобы Христа святой, омывшись кровью, усталою отдохнуть. В слезах идем мы с верой на Голгофу.
Дорогие братья и сестры, откроем Священное Писание. Это будет Евангелие от Матфея, 26 глава. С 37 прочитаем несколько стихов ниже. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И приходит, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Сегодня каждый из нас, которые пришли на это место, мы имеем особенное приглашение от Господа. Оставить все наши заботы, все наши помыслы, все наши тяжести сердец наших, все, чем загружены наши головы, какими-то проблемами, какими-то трудностями, какими-то личными переживаниями или более глобальными. И Господь нас приглашает сосредоточиться на жертве Иисуса Христа. Нет больше жертвы, чем жертва Иисуса Христа. Не было, нет и не будет. Мы замечаем о том, что жертва Христова, она не только которая висела на кресте. Жертва Христова началась тогда, когда начали его отвергать, когда его предали людям грешным, еврейский народ, когда его ученики отвергли его, предали его, когда священники, которые стоят, должны были горой за своего человека, своего народа, они отдали. И конечная смерть на Голгофском кресте. И размен сделали самого отъявленного преступника. Христа посчитали ниже этого преступника. И сказали, ему надо быть распятыми, как самые отверженные люди. И Христос принимает эту смерть. Но в этом не заканчивается. Христос умер на кресте. Дальше что происходит? Его душа отведена в ад. Он должен был находиться в этом месте для того, чтобы совершить полную победу своим воскресением. Как и Исаия говорит о том, что смерть, где твоя победа? Ад, где твоя сила? Христос должен был все это перенести. Он должен был все осмысленно победить и восстать как победитель. Но чтобы все это совершилось, Христос должен был сперва быть в Гефсимании. Знаете, не может быть победы на Голгофе, если нет победы в Гефсимании. Если бы Христос бы не осилил дьявола, все силы вражьи в Гефсимании, он не смог восстать, противостать дьяволу, восстать против народа. Знаете, принять эту смерть на Голгофе, пойти в ад для того, чтобы разрушить все силы, у него не хватило бы силы в Гефсимании. Там его сила. И, дорогой брат и сестра, если ты ведешься к Голгофе Господом, у каждого человека есть своя Голгофа. Голгофа – это есть любовь, которую отвергают люди. Это жертва, которая необходима для того, чтобы переосилить вражескую силу. Но чтобы эта жертва состоялась, нужна твоя Гефсимания. Я хочу сегодня говорить о гефсиманском борении Христа. Я назвал мою проповедь «Битва в Гефсимании». Это было ключевым моментом именно победного действия Христа. Если бы не битва в Гефсимании и не победа Христа там, не было ни Голгофы, не было бы ни воскресения, ни победы над адом, ни над чем. Христос одержал победу в Гефсимании. Первое, на что я хочу обратить наше внимание, в 36 стихе написано, говорит, «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания». Знаете, для жителей Иерусалима, для евреев понятно было, что такое Гефсимания. Это, знаете, если перевести, это называется место пресса, где отжимали маслину, где выжимали и делали с него масло. Знаете, чтобы эта маслина стала маслом, такой процесс происходил, и каждый понимал. Это образное явление, почему Христос избрал себе место Гефсимании. Именно туда пойти. Это его излюбленное место было, это не его сад был. Это был чей-то сад, но это было предоставлено Христу, для того, чтобы он там совершал общение со своими учениками. И вот последний момент, он уходит с учениками в Гефсиманию. Там он должен находиться под духовным прессом. Там должно произойти отвержение Христа учениками, народом. Отец Небесный должен был отвернуться от Христа. Дьявол должен был посягнуть на него, убеждая, откажись от этого процесса. Заметьте молитва Христа. И написано, что он берет как бы учеников и разделяет их на два блока. Первый блок говорит ученикам, вы оставайтесь здесь и молитесь со мною, пока я пойду молиться. Из этой среды учеников берет троих, он берет с собой дальше, он оставляет, уйдя некоторое время, их. Вторая полоса духовной борьбы, он говорит, вы посидите, а я пойду чуть дальше, буду молиться. И Иисус понимал, насколько сильна борьба на этом этапе. Почему евангелист Лука говорит о том, что борение его, знаете, тело не выдерживало, и капли пота выпадали, как капли крови, с каплей кровью. Медики говорят, это сильнейшее давление на тело человека, когда тело не выдерживает и лопают сосуды. Это не лопало от того, что, знаете, у него была физическая нагрузка, это была духовная битва. Это духовная битва, он понимал, куда он идет. Иоанн говорил в 14 главе, 30 стихе, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Он говорил ученикам перед тем, чтобы именно совершить вечерю, рассказать им, что произойдет дальше, перед Гефсиманским садом. Он знал, что приступает к нему враг, потому что Христос понимал, что он пришел для того, чтобы взять эту схватку с дьяволом, который Христос выступает за человечество все. Он должен был, как второй Адам, выступить в этой борьбе и сразить дьявола. И Христос понимал, что весь ад устремлен, дьявол лично приступает в Гефсиманский сад для того, чтобы сразиться со вторым Адамом. В чем его была сила? Дьявол старался свернуть Христа из послушания. Мы замечаем о том, что в молитве Христа Христос упоминает три раза. «Отче, если возможно, доминует чаша сия». Почему Христос говорит три раза? Отходя от учеников, он понимал, насколько тяжела эта чаша. Выпить за грех людской, взять на себя всю ярость дьявола. Самое страшное – почувствовать отверженным отцом. Он молил, «Отче, почему ты оставил меня в этой борьбе?» И мы замечаем, евангелист говорит о том, что и ангелы приступили, служили, поддержали в этой борьбе. То есть Христос понимал, это было осознанное действие. Знаете, иногда в нашей жизни есть обстоятельства, когда мы не знаем, что ожидает нас. Мы не знаем, откуда проводит нас Господь. И нам тяжело, но только мы можем, доверяя Господу. Почему? Почему мы говорим о том, что нужно только доверять Господу? Евреям написано так, что Он, давайте мы прочитаем эти стихи, 2 глава, прочитаем 14-15 стихи. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онное, дабы смертью лишить силу, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус должен был стать тем, который может быть помощью для каждого из нас, которые находимся в определенных ситуациях нашей жизни. Иногда думаем, что моя ситуация, моя жизнь, на каком уровне она оказалась, она тяжелейшая. Господь говорит нам о том, что Иисус прошел еще тяжелейшие условия, и Он может тебя помочь, Он может тебя понять, и Он может тебя поддержать. Поэтому нам нужно всегда ссылаться на Иисуса. В Нем наша сила, в Нем наша победа, не в нас. Даже Христос в тот момент, когда боролся в Гефсиманском саду, Он говорит, доминует чаша сия. Я по-человечески не в состоянии его выдержать. Но Он понимал, что Он пришел осознанно исполнить волю Отца. Он согласился до своего рождения воплотиться в плоть. Принять это тело для того, чтобы его потом вознести на крест и выступить на эту арену битвы с врагом, которого поработил весь род Адамов, в том числе каждый из нас, порабощенный грехом. И у нас нет никакого выхода, нет никакой возможности выйти из этого состояния. И поэтому Иисус взвалил на себя весь этот груз, все это бремя. И он говорит о том, что, Господи, но на этот час я пришел, да будет воля Твоя. Знаете, эти слова, они очень сильно вонзаются в мое сердце. Знаете, иногда мы молимся Господу и часто говорим, Господи, да будет воля Твоя в наших молитвах. И иногда огорчаемся, почему Господь не отвечает на нашу молитву. Мы молимся, молимся, а Господь не дает. Мы же сказали, да будет воля Твоя. Христос сказал, что да будет воля Твоя, значит, Он должен идти путем страдания дальше. Иногда нам кажется, мы же сказали Тебе, Господи, мы сказали так часто, так много говорим Тебе, Ты же слышишь нас, а почему нет ответа? Ответ есть. Ответ Он есть всегда. И дальше я хочу обратить наше внимание, что в этой духовной борьбе Иисус остается одиноким. В 37 стихе написано, «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте со мною в молитве моей». И он трижды их просит, но не видит поддержки со стороны учеников. Знаете, в нашей духовной жизни, в нашей духовной борьбе много раз мы надеемся на человека. Мы пытаемся искать помощи в окружающих людях, братьях и сестрах, в церкви. Но иногда мы остаемся и подчас много раз и постоянно мы находимся в одиночестве. Почему? Потому что моя Голгофа, Господь меня ведет к Голгофе, к этой жертве. И только я должен единственно одиноко бороться в этой борьбе и выйти победителем. Только тогда станет жертвой, которая именно способна совершать чудеса. Здесь же в Евреям 2 главе 17-18 стиха говорит так. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, быв искушаем, то можете и искушаемым помочь». В таких обстоятельствах Иисус, находясь в Гефсимании, он был искушаем дьяволом. Как и каждый из нас, в таких обстоятельствах искушаем, мы бываем дьяволом. И дьявол посягает на нас. Ну что, где твоя молитва? Где твоя поддержка? Почему ответа нету? Ты напрасно борешься, никакого результата не будет и там подобные. И это Иисус прошел. Это Иисус прошел, потому что дьявол, подступая к нему, укорял его, говорил о том, что зачем тебе нужно. Помните, когда он, начиная свое служение, дьявол пытался вступить с ним в сделку. Да поклонись мне, я тебе без страданий дам весь мир. Только поклонись мне, то есть отвергни Божие Слово. Я все тебе предоставлю. Зачем тебе на крест? Зачем тебе Гефсимания? Зачем тебе остальные мучения? Я тебе все предоставлю. И Иисус говорит, отойди от меня, сатана. И в Гефсиманском саду, я думаю, что он еще активнее подошел к Иисусу. Он еще усиленнее, знаете, загромоздил эту нагрузку на Христа. Думая, что Христос в последний момент отвергнет волю Отца. Но мы замечаем о том, что идет дальше Иисус. Он побуждает учеников молиться, они все равно спят. Иисус говорит о том, что дух бодр, но плоть немощна, постарайтесь. И в третий раз, когда он подходит, он видит, что бесполезно их будить, бесполезно им говорить, они не слышат. И он опять уходит, молится, опять именно в этой борьбе. Третье, на что хочу обратить наше внимание, в этой борьбе, Самое было страшное не атака дьявола. Самое страшное не было в том, что его народ его предал. Ученики его отвергают. Знаете, его предадут на Голгофу. Это не самое страшное. Самое страшное для Бога Христа – принять отвержение, когда Отец Небесный отвернулся от Него. Христос стал грехом ради всех нас. Это было страшно, и Христос мой, Отец мой, почему ты оставил меня? Почему Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 27 стихе, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел». То есть Христос понимал, что Он должен быть отвергнутым Отцом. Он это понимал. Знаете, одно дело понимание, а другое дело на практике испытать, что значит быть отверженным Отцом. Много раз мы, как верующие, знаете, мы радуемся, что Бог всегда любит нас. Он всегда немощах наших помогает. Но, знаете, мы до конца не понимаем, что значит быть отверженным Отцом, Его дитя. Но Иисус прошел это отвержение. Это был самый роковой час для Христа, когда был отверженный Отцом, и Он должен был это принять. Знаете, евангелист Марк более четко и более отцовски определяет этот момент. Марка 14 главе 36 стихе Иисус говорит такие слова: «Авва, Отче». Знаете, это арамейское слово «Авва», оно употреблялось в основном не по отношению к Богу Отцу. Еврейский народ никогда, знаете, если исследовать летопись или литературу еврейского народа, это слово никогда не употреблялось по отношению к Богу Отцу. Оно употреблялось по отношению к земным отцам. Это такое милое или близкое взаимоотношение. Но мы только находим это у отцов церкви, как они интерпретировали это слово «Златоуст», или там есть еще другие, Феодор и Федорета, эти мужи веры, как они видели это? В чем они видели силу этого слова? Тогда, когда Христос оказался отвергнутым Отцом, Христос продолжает доверять Ему, как Сын Отцу. Христос продолжал быть в послушании Ему. Он продолжал оставаться в доверенном отношении. «Отец мой, я даже тогда, когда ты отвернулся от меня, я все равно доверяюсь тебе. Я знаю, что я на этот час пришел. Я должен пройти этот процесс. Это для меня очень тяжело. И пережить это отвержение тобою, но, Господи, мое сердце привязано тобой. Авва, Отче». Это высочайшая форма отношения доверия к своему Отцу. Знаете, много раз в нашей жизни, когда мы проходим через определенные обстоятельства, наше сердце ожесточается. Видя эти трудности, видя, знаете, неотвеченные молитвы или умолченные молитвы, наше сердце иногда ожесточается. Почему Бог не отвечает? Я слыхал, имел общение с таковыми людьми, которые ожесточение до такой степени, что, знаете, во всем Бог виноват, во всем, знаете, все виноваты, кроме меня. Он не слышал меня, я все делал для Него. Христос не этим путем прошел. Он говорит: «Авва, Отче, Отец, вот я знаю, что ты меня не оставил. И я благодарю тебя, что ты всегда остаешься моим отцом. Даже тогда, когда ты меня отвергнул, отвернулся от меня, потому что я стал жертвою за грехи народа всего. Я знаю, что я должен был отвергнуть тобою. Но для меня очень тяжело. Но в этой тяжести я доверяю тебе». Это сила для нас, верующих, братья и сестры. Это сила для нас подкрепиться в тот тяжелый момент, где мы оказываемся в нашей пути к Голгофе. Когда мы думаем, что все кончено, Отец не слышит меня, все отвернулись. И вот тут тонкая нить веры, которая связывает нас с Отцом. «Авва, Отче, Отец мой, ты со мною. Даже в этот момент, когда я оставлен, ты со мною, ты не оставил меня. И на Голгофе ты не оставишь меня. И в аду, будучи, ты не оставишь меня. Я в это верю. Я доверяюсь тебе». И мы замечаем четвертый момент в этой молитве или в этом повествовании. Мы читаем 45 и 46 стихи. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешник. Встаньте, пойдем, вот приблизится предающий меня». Что мы усматриваем, что лично я усматриваю в этом слове? Когда Христос приходит и видит неизменное состояние учеников, они не в состоянии, на них нет возможности полагаться. Мы все люди таковые. Мы не можем найти на себя опору в человеке. Пророк говорил о том, что проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорою. Дорогие братья и сестры, в этом есть глубокий урок для каждого из нас. Знаете, есть время молитвы. И Христос использовал это все. Он использовал учеников. Он попросил троих особо. Он выстроил систему молитвенную. Он сам отвергал, уходит в сторону и трижды молится. Это говорит о том, что это полнота. Бог хочет, чтобы, знаете, каждый из нас усердно молились до последнего. Но мы не можем всегда молиться. Если бы Христос продолжал бы молиться там, в Гефсиманском саду, но не вышел бы навстречу врагу и не принял бы этот вызов, то Голгофы не было бы. Знаете, есть время молитвы, а есть время встать и действовать. Христос принимает решение, выходит из сада, Он говорит ученикам: «Встаем вместе». Хотя, когда увидели воинов, ученики разбежались, и Иисус предается в руки грешных людей. Христос когда-то сказал в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 31 стихе: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это пророческое слово, этого еще не случилось. Христос говорил до этого, что к этому придет дело, что враг, дьявол, он должен посрамлен, грехи людей должны быть вознесены на крест, и ад должен быть разрушен, и для каждого человека открывается возможность быть свободным. И Христос это совершает. И поэтому Он с легкостью принимает. Христос даже говорит: «Оставьте их, вот я, вы меня ищете, вот я, меня возьмите». И потом начинается весь этот процесс уже видимых издевательств над Ним. В нашей жизни есть Голгофа, есть Гефсимания. Есть время молиться, бороться в духе, но есть время действовать. Если мы будем находиться постоянно в Гефсимании, у нас не будет Голгофы. Если мы будем стремиться взять Голгофу без Гефсимании, тоже не получится. Должна быть Гефсимания, должна быть победа одержана там, в духе, а потом Голгофа осуществляется с легкостью. Да благословит нас Господь, чтобы мы сегодня, когда подходим к этой трапезе, понимали, что это все случилось для меня и для тебя, брат мой, сестра. Ты ведешься на Голгофу Господом, и у тебя должна быть Гефсимания. И ты должен принять Голгофу с легкостью, с радостью во имя Господа, а не с огорчением. И Иисус дал нам это примером. Да благословит тебя и меня, и каждого из нас, чтобы эта вечеря послужила для нас образом для нашей повседневной духовной борьбы. Аминь.
Сидит, страдая, распят Христос, любовь святая на мир принес, а раны жгучие болью горят. За вас страдаю, все говорят, пробили руки, струится кровь, чтоб подарить нам всем любовь, дать мир и радость, душе покой, вести нас в небо, в чертог святой. Дать мир и радость, душе покой, вести нас в небо, в чертог святой. А свет струится и к нам пришел, чтоб ты спасенье души обрел. Поверил сердцем, сказал люблю тебя, Христос мой, к тебе иду. Пробили руки, струится кровь, чтоб подарить нам всем любовь, дать мир и радость, душе покой, вести нас в небо, в чертог святой, дать мир и радость, душе покой, вести нас в небо, в чертог святой.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
О, Церковь Божья, смелей иди, и не страшись, будь впереди. Вновь будут скорби, но знай, Христос, дающий счастье и среди гроз. Пробили руки, струится кровь, чтоб подарить нам всем любовь, дать мир и радость, душе покой, вести нас в небо, в чертог святой, дать мир и радость.
Огромное счастье в том, что Он смыл наш грех, оправдал нас, соделал своими детьми. Огромное счастье в том, что и сегодня мы находимся под Его милостью, под благословением. Хочется побудить сегодня наши сердца, чтобы мы могли поклониться Господу, прославить Его и сказать огромное спасибо за то, что мы сегодня имеем здесь, на этой земле, в нашем городе, в нашем штате, в нашей стране. Пусть Бог сегодня благословит каждого из нас. Я читаю текст Священного Писания, записанный книга пророка Иеремии, 1 глава с 10 стиха. «Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, что ты видишь, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Избрание пророка Иеремии, о котором мы читаем сейчас, это особое избрание молодого человека, который был позван Господом на определенное служение. Бог поручает ему очень большое ответственное поручение, задание быть пророком среди своего народа. Когда мы читаем книгу пророка Иеремии, мы читаем, что этот человек пережил очень много в своей жизни. Прежде всего, я хотел бы отметить, что сердце этого человека было вполне предано Господу. Имея спокойный характер, миролюбивый характер, порой ему приходилось провозглашать очень сильные, потрясающие вещи вопреки тем людям, которые находились вокруг него. Нелегко это было. Когда мы читаем после смерти благочестивого царя, воцаряется другой царь Иоаким, Иеремия пишет пророчество и приносит ему, чтобы он прочитал это пророчество. Реакция этого царя была отрицательной. Он бросает это пророчество в огонь, сжигает его, и желание было царя принести или сделать смерть этому пророку. Следующий восстает пророк Сидекия. Он делает еще больше с этим пророком. Он за его пророчество садит в тюрьму. Друзья дорогие, хочу сегодня подчеркнуть один очень важный момент нашей жизни. Сердце, преданное Господу, оно служит во всех обстоятельствах жизни, несмотря на те моменты, которые порой угрожают смертью, на те моменты, когда люди отворачиваются, они хотят услышать что-то другое, хорошее, приятное, пророк провозглашает слово самого Бога. Пророк провозглашает эту уникальную истину по той причине, что он должен был передать слово людям, которые отступили от Господа. Это не лучшие времена для Иуды. Они, отступив от Господа, совершают грех за грехом. И Бог говорит: «Я бодствую над своим словом, я наведу бедствие на этого народа». Друзья дорогие, этот пророк провозглашает того Господа, которому сегодня мы поклоняемся, Господа, которого мы сегодня называем и говорим, что Он является избавлением нашим. Я хороший, я могу участвовать в вечере Твоей, я могу приближаться к Тебе. Друзья дорогие, оценка нашей жизни – это действительно глубокое проникновение вот в тот наш духовный мир, нашу жизнь, наши взаимоотношения. Господь спрашивает Иеремию: «Иеремия, что видишь ты?» Господь желает получить этот правильный ответ. Друзья дорогие, я представляю, что это был трепетный момент в жизни Иеремии. Ему надо было ответить на вопрос Господа, и он понимал, что как-то вот, немножечко правильно, может быть, не совсем правильно, но пройдет этот ответ. Он понимал, так не получится. А экзамен от Господа, этот вопрос от Господа, Иеремия говорит то, что Бог открыл ему, или то, что он понимает. Он говорит о том, что приближается вот тот момент наказания для этого народа. «Я вижу жезл из миндального дерева». Для меня потрясающий ответ Господа: «Ты верно видишь». Друзья дорогие, оценка или наша оценка вот всего того, что происходит в нашей жизни, она подтверждается или утверждается самим Господом. Если нам порой кажется, что испытание наше перед участием в вечере, обычное, не хуже других, по крайней мере, ничего страшного за этот месяц мы не сделали, я хочу сказать, это не совсем верное подход к тому, что хочет от нас Бог. Мне так бы хотелось в своей жизни всегда слышать этот ответ от Господа: «Ты верно видишь, ты верно понимаешь, ты верно живешь на этой земле». Что видишь ты сегодня, дорогой друг, в своей жизни? Мать сынов Завидеевых видела достоинство своих сыновей сесть одного по левую, другого по правую сторону возле Господа Иисуса Христа. Апостол Петр в свое время видел свою верность и преданность своему учителю, но оказалось обратное. Оценка его жизни была другой. Пришел момент, и он отрекается от того, которому, казалось бы, служил верно. Друзья дорогие, хочу подчеркнуть, что в истории верующих людей или в жизни верующих людей очень часто встречаются такие моменты, когда необходимо, сделав оценку, иметь действительно утверждение от самого Господа. Я хочу сказать, что друзья Иова тоже однажды пришли к человеку, к другу своему, хотели утешить, они понимали, что он нуждается в их оценке, или точнее в их поддержке жизни, они испытали себя. По крайней мере, я убежден, что был момент, когда они проверили себя. Они видели, что они достойные, достойнее Иова, потому что они были готовы задавать ему вопросы, побуждая к покаянию. Но мы читаем, что Бог принимает молитву Иова, а их молитву или их отношение отвергнуто Богом. Мне очень бы хотелось, чтобы сегодня, видя эти видимые знаки, мы могли дать внутри себя или испытав себя, дать верный ответ. Господи, во свете Твоего Слова, во свете Твоей святости, что Ты видишь во мне? Я часто задаюсь вопросом, когда мы, как верующие люди, проводим жизнь на этой земле, повседневную жизнь, из месяца в месяц, участвуем в вечере Господней, из года в год, посещая дом молитвы, мы слышим слово, которое побуждает нас анализировать свою жизнь, проверять и испытывать себя. И когда я вижу, что жизнь не меняется, друзья дорогие, испытание влечет за собой перемены нашей жизни, перемены отношений друг с другом, с Господом. И так бы хотелось, чтобы сегодняшний день, это служение, еще раз хочу подчеркнуть, пока еще под тихим и мирным небом, в благоденствии и благополучии, чтобы оно послужило для нас действительно осознанием или правильной оценкой своей жизни. Иеремия, что ты видишь, говорит Господь, я поставил тебя пророком, святым среди этих людей, которым ты должен провозглашать истину. Иеремия, что ты видишь? Ты избран от чрева матери твоей. Это не просто мимолетное избрание, но это посвящение Господом этого человека на служение. И Бог говорит, ты верно видишь, твое сердце предано мне. Друг дорогой, что видишь ты сегодня во свете тех событий, которые вокруг нас разворачиваются? Иеремия отвечает, в этом ответе он говорит и провозглашает о том, что Слово Господне сбывается, и сам Бог говорит, я бодствую над Словом Моим, чтобы оно вскоре совершилось. Я думаю, что мы не можем не принять осознание или не принять вот всех тех событий, которые вокруг нас, как провозглашение Господа о том, что Его Слово сбывается, Он скоро придет за Своей Церковью. Друг дорогой, что ты видишь? Что ты видишь, оценивая свою жизнь? Нам казалось бы, что так просто все то, что происходит вокруг. И снова хочу подчеркнуть, в оценке, в испытании себя мы очень часто говорим, Господи, не хуже других, не хуже других людей. Но я хочу еще раз сказать, друг дорогой, испытание себя, чтобы быть участником в этой святыне, это значит твое видение, правильное видение происходящего вокруг нас. Готовы ли мы сегодня встречать нашего Господа? Ведь испытывая себя перед вечерей, мы провозглашаем большее. Мы провозглашаем о том, что через это участие, единение с Церковью, с нашим Господом, мы готовы сегодня встретить того, кто грядет за своей Церковью. Насколько это готово сегодня? Насколько мы имеем эту жизнь святую, которая приближает нас к нашему Господу, который искупил нас от наших грехов. Друзья дорогие, сегодня особый день нашего поклонения нашему Господу. Но снова звучит вопрос, друг дорогой, что ты видишь в этих видимых знаках? Что они значат сегодня для тебя? Сегодня я размышлял над текстом Писания, где написано, что спасает не начало, спасает конец. Друзья дорогие, хорошо, когда есть начало, прекрасное, хорошее, святое, посвященное Господом. Хорошо, если есть конец, но мысль осенила мое сердце. А если начала нет? Друзья дорогие, а если начала нет? Сколько сегодня людей, верующих, так сказать, которые просто влились в церквя, которые просто вошли как обыкновенно, ну надо сделать этот шаг, принять крещение, выйти и сказать, что покаялся, а сердце где-то стоит далеко. Если нет начала, какой будет конец? Мы сегодня говорим о том, что шаги Господа приближаются. Что мы делаем или что происходит? Какие происходят изменения в нашей жизни, понимая, что Он грядет? Сегодня эпидемии, через которые прошло все человечество. И мне так кажется, что мало потрясений или мало потрясло сознание верующих людей. Мы как-то прошли через это. Сегодня войны, истребление людей с земли. И нам кажется, мы как-то пройдем. Следующее слово от Иоанна, который имеет откровение от Господа на острове Патмос, говорит о том, что следующий этап голода на земле. Друг дорогой, что ты видишь сегодня, испытывая себя? Я хочу сегодня пожелать для каждого человека, кто пришел в этот дом молитвы, друг дорогой, через свое слово Господь открывает себя все больше и больше. Через события, которые происходят вокруг нас, Господь стучится в твое сердце. Я бы сказал, вечность добивается твоего и моего внимания. Сегодня отношения с Господом, спасение души своей – это то, что важно на этой земле. Твоя и моя вера должна быть испытана. Может быть, вот через те события, которые сегодня переживает Украина, Бог по-особому касается наших сердец. Друзья дорогие, может быть, сегодня, испытывая себя, Господь желает, чтобы молитва твоя искренне возносилась к Богу, ведь испытание нашей веры, готовности к участию в вечере Господней подразумевает состояние нашего сердца. А состояние нашего сердца – это то, что происходит извне, с нашим поведением, с нашей жизнью. Пусть Бог сегодня благословит, что видишь ты перед тем моментом, когда ты будешь участвовать в вечере Господней, что видишь сегодня ты, Господь грядет. Понимаем мы это до конца или нет, осознаем или принимаем ли это сердцем, но Он грядет за Своей Церковью. И мне так хочется, чтобы мы все достигли вечности, неба, чтобы мы с сонмом святых там могли торжествовать и ликовать в Нем, нашем Господе и Спасителе. Друзья дорогие, конечная цель Церкви – это вечность, вечность со Христом. Друзья дорогие, то, что Он приготовил для нас, чтобы оно нас всегда привлекало, и мы могли ставить перед собой единственную цель – достигнуть вечности, а значит, прожить на этой земле победоносной жизнью, не иметь поражений, быть всегда победителями во Христе Иисусе и торжествовать в Нем. Да благословит нас в этом Господь. Пусть Он прославится в нашей жизни. Он достоин этого.
Иисуса кровь течет из патернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Иисуса кровь, как многих грешников она спасла. Иисуса кровь очистила мне сердце до бела.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. И мне остается только напомнить, что радиопрограмму «Благая весть» вы можете слушать по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра по местному времени штатов Орегон и Вашингтон.
Также мы приглашаем вас посетить нашу церковь, которая находится по адресу 1746 Дэвис Роуд, Саус Сэлен, Орегон, 97306.
А пока всем вам и всем, кто с вами. Благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
скажут: «Иисус, прости меня».